«Потому что», — сказал голос тетушки Фелисити за моей спиной, — «хорошо известен тот факт, что когда несколько мужчин оказываются запертыми в замкнутом пространстве более чем на час, они начинают представлять угрозу обществу. Чтобы избежать недоразумений, их надо заставить выйти на улицу и с помощью труда избавить от животных устремлений». Я улыбнулась при мысли о том, как Банни Спирлинг и викарии берут лопаты, чтобы избавиться от животных устремлений, но придержала язык за зубами. Интересно, слышала ли тетушка Фелисити о Филлис Виверн? «Кроме того», — добавила она, — «чтобы увести останки, нужен катафалк. Вряд ли они смогут уволочь ее отсюда на нартах». Что ответила на мой вопрос и вызвала еще один. «Лестница из лаборатории узкая и крутая. Никто не был здесь много лет, — подумала я, — кроме меня. Наверху дверь открывается на крышу, или, по крайней мере, должна открываться на крышу. Я сражалась с засовом, пока он неожиданно не поддался, прищемив мне пальцы. Но теперь не открылась дверь, вероятно, заваленная с той стороны снежным сугробом. Я уперлась в нее плечом и толкнула. С тем особенным ворчанием, которое производит снег, когда не хочет сдвигаться с места, дверь нехотя сдвинулась на дюйм. Мне оказывает сопротивление миллионы крошечных кристаллов, знала я. Но сила их химических связей огромна. Если бы мы все могли быть снегом, подумала я, как бы счастливы мы были. Еще один толчок, еще один томительный дюйм, и еще один. После того, что показалось очень долгой борьбой, я смогла просочиться между дверью и косяком и ступить на крышу, и сразу же оказалась по колено в снегу. Дрожа, я подтянула свой кардиган под подбородок и побрела к зубчатой стене, а на заднем плане в моей голове крутились ужасающие предостережения миссис Мюллет насчет пневмонии и необходимости держать грудь в тепле. Она вышла на улицу лишь на минутку. С широко открытыми глазами рассказывала она мне о миссис Милн, жене мясника, только чтобы повесить детские подгузники на веревку, вот и все. К 4 часам она кашляла, к 7 ее голова была горячая, как арабская пустыня, а к рассвету она была в гробу, жесткая, как доска. Пневмония, вот что. Ничто не губит так, как пневмония. От нее ты тонешь в собственных соках. С этого места на крыше я могла посмотреть на восток, где простирались нетронутые снежные просторы, сверкающие белизной. Если бы здесь были отпечатки ног, я бы сразу заметила их, но ничего не было. Несмотря на влажный снег, набившийся в мои туфли, я заставила себя пробраться к северному фасаду, где остановилась, дрожа и рассматривая двор. Трактор Дитера стоял, словно ослик ИАЭА, покрытый снегом, серый силуэт, съежившийся под белым одеялом. За ним был синий Воксхолл, который я сразу узнала, машина инспектора Хьюита. В дворе команда викария в пальто, перчатках и галошах отважно раскапывала снежные заносы, выдыхая облачка пара в ледяной воздух. Мужчины сумели очистить место для парковки размером чуть меньше, чем теннисный корт, но неутихающий ветер снова начал заполнять его сугробами из зернистого снега. А еще был узкий проход посреди подъездной аллеи, окаймленный стенами снега. Местами отчетливо виднелись отпечатки цепей, а посередине дорожки следы шин, которые вели прямо к припаркованному Воксхоллу. Легко заключить, что полиция командировала эвакуатор с прицепленным спереди снежным плугом, чтобы очистить путь из деревни. Помимо затененной голубой ленты, являвшей собой пропаханную тропинку, изгибающуюся на север, все подходы к Букшоу представляли единое обширное пространство нетронутого снега. Поскольку я теперь стояла спиной к ветру, южная зубчатая стена была чуточку теплее, чем северная. Подо мной рядом с кухонным огородом сгрудились засыпанные снегом грузовики и фургоны «Иллиум Филмс», напоминавшие маленький цирк зимой. Их соединяли узкие цепочки следов, и я увидела, как мужчина в униформе вышел из кухонной двери и осторожно двинулся к грузовику поменьше. Энтони, шофер Филлис Виверн. Я совсем о нем забыла. Я высунулась из-за зубчатой стены как можно дальше, рассматривая стену дома. Да, вот виднеется радиатор черного Даймлера. Похоже, его припарковали рядом с засыпанной снегом цветочной клумбой. Когда я высунулась еще на дюйм, чтобы увидеть, сидит ли кто-нибудь в машине, я зацепила глыбу снега, которая рухнула вниз, и со стуком упала на крышу Даймлера. «Черт!» — шепотом выругалась я. Энтони внезапно остановился, посмотрел наверх и увидел меня. Потом наступил один из тех особенных моментов, когда незнакомцы встречаются глазами слишком далеко друг от друга, чтобы... заговорить, но слишком близко, чтобы сделать вид, что ничего не произошло. Я подумала, прилично ли окликнуть его с соболезнованиями или поздравлением с Рождеством, но он отвернулся и побрел к трейлеру. «Должно быть, эти кожаные сапоги для верховой езды предательски ведут себя в снегу», — подумала я. Возвращаясь к двери, я окинула взглядом высокие каминные трубы и громоотводы букшоу, возвышающиеся рядами на прочных постаментах, словно органные трубы из кирпича, железа и керамики. Из каминов кухни и северной и западной частей дома в свинцовое небо исходили клубы дыма, которые ветер рвал в клочья. Я подумала с приятным трепетом, наполовину от удовольствия, наполовину от страха, что еще до исхода ночи мне доведется покорить эти зазубренные пики ради свидания с Дедом Морозом, эксперимента, результат которого вполне может определить ход моей будущей жизни. Положит ли химия конец Рождеству? Или я завтра утром найду толстого разъяренного эльфа, плотно приклеившегося к каминной трубе и извергающего проклятие? Должна признать, часть меня надеется на легенду. Временами мне кажется, будто я стою над холодным океаном, одна нога в новом свете, другая в старом, они неуклонно разъезжаются, и мне грозит опасность разорваться пополам. Полчища людей в вестибюле начинали демонстрировать усталость. Они находились здесь уже больше половины суток, и было заметно, что их терпение истощается. Куда я ни смотрела, везде были люди с темными кругами вокруг уставших глаз, и воздух в переполненном помещении стал затхлым. Мне доводилось замечать, что толпа людей даже в просторном помещении заставляет почувствовать себя другим человеком. Возможно, подумала я, когда мы начинаем дышать чужим дыханием, когда неугомонные атомы их тел начинают смешиваться с нашими, мы берем что-то от их личности, как кристаллы в снежинке. Возможно, мы становимся чем-то большим и одновременно чем-то меньшим, чем мы есть. Я запишу это любопытное наблюдение в свой дневник при первой возможности. Люди, которым пришлось спать на плитках пола, разминали кости, злобно глядя на счастливчиков, которые присмотрели для себя углы, где можно было сидеть, прислонившись спиной к стене. Максимилиан Брок воздвиг вокруг своего маленького островка плиток стену из книг, и я не смогла сдержать удивление при мысли о том, где он их взял. Должно быть, он совершил набег на библиотеку в ночные часы. Могут ли добрые жители Бишоп Плейси, запертые в букшоу, так быстро превратиться в диких котов, защищающих свою территорию? Если им придется пробыть в заключении еще дольше, они скоро начнут присматривать себе участки и сажать овощи. Вероятно, в словах тетушки Фелисти есть доля истины. Они все, и мужчины, и женщины, в одинаковой степени выглядели так, будто им не помешала бы короткая прогулка на свежем воздухе. Я внезапно обрадовалась, что выбралась на крышу, пусть даже на пару минут.